Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 237-ю лекцию нашего цикла лекций о классической музыке. И вот такой необычный хронологический кульбит, я бы сказал. Мы подходили к большому, так сказать, пласту лекций о самой современной музыке уже второй половины 20 века. Мы подходили к музыке Шнитке, Денисова, Волконского, Сидельникова, которая должна пойти вот вскоре. Я рассказывал о музыке первой половины 20 века, о Мессиане, о Бартоке, о Эрике Сати. И вот Хиндемит был недавно. И вдруг сегодня, сегодня, не знаю, когда вы будете это слушать, после Хиндемита и Мессиана я буду рассказывать вам о Михаиле Ивановиче Глинке. Вот почему? Это интернетные лекции, они выложены в интернете. Вы можете простым нажатием, так сказать, руки, брюки превратить в элегантные шорты, как говорится, да? И ни технической, никакой неполадки не будет, вот как мы все знаем, мы надеемся, да? И поэтому вы можете эти брюки сделать шортами и посмотреть лекцию о Глинке тогда, когда вам хочется. Почему я вдруг вспомнил про Михаила Ивановича Глинку? Дело в том, что изначально эти лекции были задуманы как лекции о фортепианной музыке, о той музыке, которую я играл. А с Глинкой немножко ситуация другая. У него есть фортепианная музыка, но она, ну, очень редко играется. И я вам честно признаюсь, что я играл в своей жизни на концертах, на сцене. Я играл два сочинения Глинки. Я играл ноктюрн «Разлука», который все мы знаем, фа-минорный. И я играл до-мажорные вариации на тему из оперы Беллини «Монтекки и Капулетти». Эти вариации меня попросила сыграть Наталья Григорьевна Гутман, Наташа Гутман. В 2001 году был фестиваль Кройте, это недалеко от Мюнхена, там проходит фестиваль памяти Олега Кагана, замечательного скрипача, там неоднократно играл Рихтер, и на этом фестивале темой была в 2001 году салонная музыка. И тогда же я сыграл в первый раз музыку Эрика Сати, очень подходит к фамилии Сати, этот чих, так что мы его не будем вырезать, вот. Тем более как-то вырезать чих как-то даже плохо звучит, да. Музыку Эрика Сати в 2001 году, и тогда же я сыграл эти вариации, и надо сказать, что как-то, ну, я с трудом их учил, не было у меня чувства, что вот это то, что я хочу выучить. Наташа сказала, я по просьбе ее выучил. Вот. Она говорит, вот Алеша Любимов играл. Алеша играл это, конечно же, на старых исторических инструментах, на каком-то историческом инструменте. Вот на Хиндемите я хотел закончить эти лекции, но не то, что закончить, а перейти уже к тому пласту вот самых современных лекций, которые мы уже давно записали, и какие-то возникали вопросы. Возникали у людей вопросы, а почему, Иван Глебович, вы ничего не говорите о Листе, о Шумане, а будет ли Ляпунов, Балакирев? С Шуманом понятно, потому что я тут грандиозная тема, фортепианный композитор, написавший «Море», «Океан», гениальнейших фортепианных, крупных сочинений. Но так получилось, что я вот прошел мимо него, каюсь. И поэтому я не хочу такую грандиозную тему, в общем, затрагивать, в которой я не считаю себя компетентным. Листа я играл хамольную сонату и некоторые мелкие произведения, но мелкие в кавычках, опять же, потому что гений Листа, может быть, одну лекцию о Листе все-таки я сочту возможным прочесть. У меня есть несколько мыслей, которые я считаю своими, и я выбираю композиторов для моих лекций по принципу «думал ли я о них?», а это значит, думали ли они обо мне. Вот. Если я о них думал, значит, они обо мне тоже думали. И поэтому они как-то на меня повлияли. Они взяли и повлияли. Я думаю, может быть, Шуман тоже на меня повлиял. Но как-то так вот я и Метнера, о Метнере одну лекцию сделал, хотя совсем его ничего не играл. Это последние годы уже у меня такая любовь возникла, которая отвечает на то, что идет ко мне со всех сторон. Все ученики играют Метнера. А Глинка? А Глинка тут другая история. Дело в том, что профессиональный музыкант, родившийся в России, просто с молоком матери, музыкальной матери, можно сказать, впитывает в себя музыку Глинки. С Глинки просто все начинается. Просто, вот говорят, самая известная фраза: «Глинка – это тот желудь, из которого вырос дуб русской музыки». Вот, пожалуйста, не знаю, кто это сказал, но это во всех учебниках музыкальных школ про эту желудь говорится. И действительно, все русские композиторы XIX века и Римский-Корсаков делал редакцию, первое издание всех сочинений Глинки, например, партитуру Руслана он издавал. Партитуры не издавали, не нужно было, кто их будет покупать. А вот партитуру Руслана Глинка скрупулезно выверял, издавал каждую ноту. Это огромный, отдельный интересный вопрос. Чайковский 11 сентября 1866 года официально считается началом существования Московской консерватории. Были юбилеи, вот, было 150 лет в 16 году, было 155 в 21-м. И что произошло 11 сентября? Петр Ильич Чайковский, который только что блистательно закончил Петербургскую консерваторию и был сразу же приглашен в вновь открывающуюся Московскую, сыграл на рояле в день открытия Московской консерватории увертюру к Руслану и Людмиле Чайковскому. Вот. При том, что Чайковский пианистом как бы не был, ну как бы, он прекрасно играл для себя целые клавиры опер с начала до конца. Об этом мы часто читаем в его дневниках. Когда говорят, что Чайковский не играл, ну, концерты он не давал, потому что ему некогда было. Он был гениальным композитором. Дисциплинированный человек, не хотел тратить свое время на то, что у него не так хорошо, как он считал, получилось бы. Я уж не говорю про Балакирева, про всю могучую кучку, которая просто молилась на Глинку и просто считала его действительно вот гением, отцом русской музыки и родоначальником всего того, что произошло затем, после Глинки. Ну, а так, в двух словах, до Глинки русская музыка опиралась на европейские образцы. Был Бортнянский, который писал клавирные концерты для клавесина или там фортепиано, уж сказать, что было под рукой, который писал сонаты. Были какие-то вот приезжие люди из Германии, Штейбельц такой был, Фильд, как мы уже знаем. И русские тоже были. Но вот такого уровня, такого охвата всех музыкальных жанров человека еще до Глинки, просто в России занимавшегося музыкой, просто не было. И вот хотя он вроде бы, так сказать, ну, похож на очень такого профессионального, гениального, качественного, но все-таки любителя, вот если оттуда смотреть, вот с того времени. Потому что просто профессионалов вообще не было тогда. Вот именно вот такого уровня. То, что он взял, и вот эти все тогда новые совершенно веяния стилевые, Шуберт, Мендельсон, Шопен. Он был на 7 лет всего лишь младше Шуберта, он был на 6 лет старше Шопена, Шумана, на 7 лет старше Листа. Он видел Мендельсона, с кем-то он был знаком, с Россини он был знаком. Вот все эти новейшие течения он моментально, Фильда он слышал, он моментально переносил в Россию. Он очень любил русскую народную песню. Это тоже такая классика, что сочиняет музыку народ, а мы, композиторы, ее аранжируем. Вот. Сочиняет музыку народ, а мы, композиторы. А потом ставится многоточие. Вот. И, значит, люди позволяют себе какие-то усмешки. Но то, что он, действительно, может быть, вот первым был профессиональным композитором, который начал изучать русскую народную музыку. И, собственно говоря, даже он еще пока и не был профессиональным композитором, потому что учиться ему было негде. Он родился в Смоленской губернии, в помещичьей усадьбе. У него было очень много мамушек, тетушек, которые его невероятно опекали, как он пишет. «Они меня поили постоянно ужасно крепким черным чаем с невероятным количеством сахара и сливок. И совершенно не понимали, что для 3-4-5-летнего мальчика это безумно вредное питье». Вот. И они расстроили мне нервы. Он был таким немножко вот в этом смысле впечатлительным человеком. И действительно он прожил 53 года, как и Чайковский, тоже 53. Не так много. Прожил, умер в Берлине. Это тоже интересно. Потом еще остановимся на этом. Почему же, как же он оказался в Берлине? Вообще путешествовал. Финансы, так сказать, средства позволяли. Путешествовал много. И везде, где бы он ни был, в Испании, писал музыку, слушал народную музыку, пытался понять, как эту музыку можно для инструментов. Вот арагонская хота у него есть, для инструментов симфонического оркестра приспособить. Вот. И, конечно, камаринская, вот оркестровые пьесы, которые являлись чем-то совершенно абсолютно новым для того, что было в то время. Не было русских произведений для симфонического оркестра. Симфонический оркестр – это было нечто такое сугубо немецкое. Ну, конечно, правда, в каких-то очень богатых усадьбах были симфонические оркестры, и немаленькие. Вот. Но они играли музыку Моцарта, Бетховена. Они играли музыку вот каких-то там мангеймцев. Вот. И такую музыку, в которой бы что-то русское звучало, какие-то элементы русской народной мелодики, такой музыки просто не было. И вот именно Глинка ее начал создавать, и это называется создатель русской национальной композиторской школы на ученом языке музыковедов. После Глинки, конечно же, за ним шли все композиторы могучей кучки: Римский-Корсаков, Балакирев, Кюи, Мусоргский и Бородин, вот этих пять, и, конечно же, Чайковский, и все остальные. А потом уже немножко музыка пошла дальше. Как мы уже с вами, собственно говоря, и давно уже знаем, потому что мы оставили за собой и Скрябина, и Прокофьева, и Шостаковича. Шостакович очень любил Глинку и знал многое просто наизусть. К сожалению, сейчас музыка Глинки немножко забыта. Но она всегда немножко была забыта. Особенно на Западе. На Западе вот это такое вот первопроходческое значение музыки Глинки, но не убеждает оно, потому что нужен готовый продукт. А когда мы слушаем музыку Глинки, мы здесь, в России, должны понять, что ничего же не было, и что это самое первое. И вот когда, например, говорят, что Камаринская такая вот, ну, простая, а не было. Или «Вальс-фантазия», тем более две редакции «Вальса-фантазии». Вот сейчас наиграю вам «Вальс-фантазию». Совершенно гениальная штука. Вот, весь играть не буду. Си минор. Вот. И мы знаем, что в вальсе три четверти. Раз, два, три, раз, два, три. А Глинка делает вальс в квадрате. Мы об этом говорили, когда разбирали медленную часть шестой сонаты Прокофьева. Там тоже вальс в квадрате. И вот это вот... Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дальше опять три. То есть получается как бы девять четвертей. Это мы все знаем с детства. Даже как-то немножко, даже и неудобно. Эта музыка постоянно звучала по радио, по всем программам телевизионным. Мы даже не думали, что здесь такая интересная, необычная идея. Мы все привыкли, что квадраты, четырех такты, 4, 8, 16 – в любом ритме три четверти, четыре четверти. А здесь трехчетвертный такт, и форма строится по трех тактам. Три плюс три плюс три. Вот такой вот момент. И Прокофьев, конечно, это знал, когда писал свою шестую сонату. Такой же, может быть, еще вот сборник фортепианных произведений. «Ноктюрн. Разлука» на шесть восьмых. Thank you. Да. Вот это одно из самых известных его фортепианных сочинений. Действительно, оно очень романсовое, как будто бы это какой-то романс. И действительно, у Глинки очень много романсов. Действительно, вот у меня есть тут целый сборник его романсов, которые изданы в 2004 году. И я хочу сыграть «Жаворонка», потому что «Жаворонок» – это тоже песня, которую все знают с детства, и она существует во всех сборниках детских пьес. Глинка никогда не делал ее фортепианной версии. Фортепианную версию довольно сложную сделал Балакирев, боготворивший Глинку и сам бывший очень сильным концертным пианистом. Вот, версия хорошая, но музыка настолько гениальна, настолько наивная, детская, что вот просто эту песню как-то вот хочется сыграть без всяких пассажей, сложностей и фиоритур, какие все-таки, ну, отчасти так, не очень уж сильно, но присутствуют у Балакирева. И вот эти стихи: «Между небом и землей песня раздается, неисходную струей громче-громче льется. Не видать певца полей, где поет так громко, над подруженькой своей жаворонок звонкий. Над подруженькой своей жаворонок звонкий. Ветер песенку несет, а кому не знает, та, кому она поймет, от кого узнает. Лейся, песенка моя, песнь надежды сладкой. Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой. Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой». Вот. И слова здесь очень крупного поэта-кукольника, друга Глинки. Тут можно много говорить о том, кто является автором стихов. Глинка был знаком и с Пушкиным. Мы еще будем говорить о Руслане и Людмиле. Не одна будет лекция о Глинке, несколько. Просто хочу сыграть эту вещь. Thank you. И есть у Чайковского «Жаворонок» в детском альбоме. И, конечно же, соль минорный «Жаворонок» из «Времен года». В общем, «Жаворонок» повлиял, конечно, на русских композиторов. Ну, о романсах Глинки, конечно, можно отдельно говорить. Вообще можно целый, так сказать, еще курс лекций о романсах прочесть. Сколько я играл романсов Рахманинова, Чайковского. Глинки меньше, но романсы Глинки записали мои большие друзья Алексей Борисович Любимов и Алеша Мартынов, Алексей Павлович Мартынов. Есть такая прекрасная запись всех романсов и песен Глинки. Правда, у меня почему-то нет этой записи. Вот. Но я знаю, что они записывали где-то, это издано когда-то кем-то. Глинка писал романсы по случаю. И его романсы были разбросаны по разным домам. В то время не было каких-то вот, ну, еще таких обычаев вот профессионально, в общем, делать карьеру, собирать свой архив, издавать. Очень мало было издано сочинений Глинки при жизни. Он кому-то писал: «Посмотри, вон там, вон у кого-то там лежит такая зеленая тетрадь, и там три моих фуги». Это первые, ну, не совсем первые, но почти первые русские фуги. У Гурилева еще была одна фуга. Но вот они тоже есть в этом полном собрании фортепианных сочинений. Вот, и они настолько зрелые, что даже странно, а не написал ли их Глинка не в 30-е, а уже в начале 50-х годов, когда поехал в Германию к Дену. Первые три фуги, в которых... И там, правда, нету такого вот тонального плана, что вот до-мажор, там ля-минор. Он не собирался начинать хорошо темперированный клавир. Тональность этих фуг – ми-бемоль-мажор, ля-минор и ре-мажор. Так, ну, не связано как бы ни с каким планом. Но все равно Глинка написал в каком-то из писем: «Хочу поженить или обвенчать немецкую фугу с русской народной песней». И поэтому даже вот в некоторых темах, которые Глинка выбрал для этих фуг, мы чувствуем очень, правда, пока еще деликатно и скромно, все равно мы чувствуем влияние русской народной песни. Вот это секстет, это уже уникальный совершенно пример. У Баха таких фуг нет. Мы все 48 проанализировали. Ну, чуть-чуть похоже на си-мажорный второго тома. Вот такая вот у него секстовая фуга есть. Вот. Но в любом случае это какая-то такая раздольная русская широта. Вторая немножечко более такая баховская, с ламентозными, стенающими такими вздохами в противосложении. Видите, как необычно. Сразу два голоса одновременно. Он не смущается тем, что вначале полагается фугу начать с проведения одноголосного темы. Третья фуга, она самая такая строгая в старинном стиле. Здесь мы, конечно, узнаем баховскую мимажорную из второго тома. Вот. Похоже на то, что Глинка поехал в Берлин в конце уже своей жизни. Он умер в феврале 1957 года, а в 1956 он уже, по-моему, весь год провел в Берлине. Не помню точно, когда он туда уехал, но задолго до смерти, за год или полтора. Есть такая знаменитая история, как когда он переезжал границу России, он плюнул. Вот. Но мы не будем, так сказать, об этом плювике рассуждать. Кто-то там целовал русскую землю. Вот. Дело в том, что Глинка был очень эмоциональным человеком, и то, как он любил Россию, и как он выразил эту любовь в своей музыке, это мы слышим постоянно. А эти житейские события, во-первых, неизвестно, было ли это на самом деле, во-вторых, он мог в сердцах это сделать. Он уехал на самом-то деле именно вот за тем, чтобы русскую музыку сделать профессионально образованной в своем лице, чтобы как бы сделать то, что потом сделал Чайковский. Чайковский учился у Антона Григорьевича Рубинштейна, который учился у Дэна и провел все свое детство в Европе. И именно вот у Чайковского было то, чего не было у композиторов «Могучей кучки». Во многом. У Римского-Корского было больше. У Чайковского дисциплина, жесточайший профессионализм, следование эталону, европейскому, правилам в форме, в инструментовке, в полифонии, в гармонии, во всем. Он писал учебники по всем этим предметам, ну, по гармонии точно. Вот. И вот это... профессиональность и такая как бы немецкая аккуратность у него была, у Чайковского. И именно к ней стремился Глинка, стремился. Вы знаете, наверное, первая лекция затянулась. Я чувствую, что я хочу оборвать ее на полуслове и начать с этого же места вторую. Мне не хватает времени, у меня еще очень много материала. Давайте на этом как бы многоточии прервемся, начнем вторую лекцию с... первой русской симфонии, которая тоже принадлежит Глинке. Спасибо, всего доброго, до свидания.